патлач или потлач или потлач.
Получается, охотники-собиратели, что-то там мы собирали, наохотились.
Какие-то круги кула, какие-то обряды, ожерелья и все прочее.
Если ты не слишком наглый черт, то он вряд ли тебе попадет в руки.
Википедия — это вообще такой совокупный подарок, дар многого количества интеллектуалов всему миру.
Любое общество по ходу своего развития придумывает миф о самом себе, описывая то, как мы существуем. Таты.
Вот знаешь, тут с Новым годом...
И тебя тоже с Новым годом.
И вас с Новым годом. Это подкаст «Лес за деревьями». С вами Никита Гричин.
И Никита Снегирев. Мы решили создать этот подкаст, чтобы делиться с вами нашими мыслями о том, что нам кажется важным и интересным.
Про то, что можно увидеть, немного приподнявшись над уровнем повседневности и привычного.
Привет, Никита.
Да, привет, Никита. И привет всем жителям Земли.
Ага.
Вот. Чего мы тут сегодня собрались снова?
Да, ну, у нас, наверное, наш выпуск уже выйдет после Нового года. Но еще рождественские праздники, каникулы, и у всех хорошее новогоднее настроение. Поэтому мы решили взять такую, ну, как бы связанную с этим периодом времени тему. Угу. И одновременно, чтобы она была как бы интересной, что-то новое рассказать и не сильно напряжно.
Ну да, вообще в целом мы думали, какой новогодний спешл сделать.
Угу.
И как-то достаточно резко, на самом деле, мне кажется, всплыла тема, вот, которую нам интересно обоим было бы обсудить.
Угу.
И это как раз то, что, ну, с чем чаще всего у многих ассоциируется там Рождество или Новый год. И это тема подарков, каждый из которых дарит там подарки своим близким, друзьям, знакомым. Получает эти подарки, там, находит под новогодней елкой либо у кого-то в чулках. Вот, и мы как раз-таки решили обсудить, какое место занимают подарки вообще в жизни каждого человека, в жизни общества, и, возможно...
Ну, как бы и в прошлом, и,
да.
и в настоящем.
Поговорить в целом об их роли, как бы, да, в истории человечества.
На самом деле, ну, для меня, по крайней мере, когда я только в эту тему когда-то давно погружался, было таким... очень интересным и приятным открытием, что, оказывается, подарки были не только тем, что есть сейчас, как бы, что мы про них знаем, а практически фундаментом вообще социальной жизни для огромного количества людей, живущих до индустриальной эпохи, так сказать, в традиционном обществе.
Вообще, тут, мне кажется, сразу надо изначально разобраться с таким мейнстримом, то есть когда... говорим о там, значении роли подарков там, либо в экономике, либо вообще просто в социуме сейчас, самые такие мейнстрим-ответы, особенно которые были, ну, возможно, сейчас даже уже такого нет, но, допустим, условно, в начале 20 века ты мог бы услышать две такие самые основные версии, как мне кажется, если бы спросил там какого-нибудь профессора экономики, там, либо даже социологии, и он бы сказал тебе либо... рассказал про теорию общественного договора, там какой-нибудь условный ГОПС, там была война всех против всех, потом все в итоге...
Это при вопросе о чем?
О том, зачем мы дарим подарки вообще, какую роль как бы играют подарки в жизни людей.
Господин профессор, не скажете? Или госпожа, да? Там,
да.
Профессор.
Знаешь, профессор, я вот подхожу, у меня вдруг возник вопрос, как вы считаете, зачем мы дарим подарки, да?
Внезапно.
Ни с того, ни с сего, да.
А профессором вдруг оказывается Марсель Мосс.
Да нет, если бы
слишком,
он... Нет. Он бы мог тебе рассказать либо про теорию общественного договора, там, неважно на самом деле какую, их было большое множество, но вот про сам концепт общественного договора, когда люди вдруг решили там либо прекратить войну всех против всех, либо выйти из какого-то первородного естественного состояния животного и объединиться в большие коллективы людей на основе этого самого договора. И подарки в этой системе появляются на втором шаге, когда, чтобы подкреплять этот договор, чтобы общество продолжало жить как бы согласованно, и дарятся подарки, чтобы увеличивать условную вот эту символическую значимость, символическую близость между отдельными ячейками, наполняющие это самое общество, построенное по принципу общественного договора. Либо это могла быть какая-нибудь популярная в то время марксистская теория, которая как бы подарков и темы дара вообще особо не касалась, но если экстраполировать, то она бы просто тебе рассказала, что подарки появляются вообще там на позднем этапе, когда мы уже достигли того состояния, когда уже готов, ну, уже как бы удовлетворяем все свои базовые потребности.
Коммунизм условно, да, когда наступает?
Ну,
или что?
Да нет, раньше, ну, то есть, когда мы удовлетворили базовые потребности, так. Когда уровень развитости экономики достиг какого-то уровня,
еще есть
и они идут условным бонусным таким каким-то элементом, когда мы уже достаточно много ресурсов имеем, чтобы начать ими делиться, и это такая символическая тоже, символический обмен. И всю вот эту картину, такую идеализированную, мне кажется, очень сильно подорвали, просто в клочья разорвали антропологические, археологические, этнографические как бы исследования тоже середины 20 века, которые как раз-таки акцентировали очень большое внимание на том, как устроено дарообмен в каких-то более примитивных обществах.
Обществах традиционного типа и...
Ну да, и правило, важно уточнить, правило, примитивного здесь идет в очень больших кавычках. Это скорее то, что считали примитивным как бы в то время.
Как правило, уровень сложности, если ну, рассматривать традиционный пример, это... Кольцо, как там?
Кула.
Кула, да. Там в Меланезии, если я не ошибаюсь, это рядышком с Австралией.
Это
там
Новая Гвинея, да. Эти Трибрианские острова.
Да-да-да, именно они. В эту систему распределения были включены тысячи людей, если не ошибаюсь. Это были охотники-собиратели при этом. Это были десятки тысяч, вроде бы, километров.
Там ну да, это огромные как бы участки земли.
Тысячи различных товаров, ну как товаров, предметов, предметов дара. И каждый, и вся вот эта сложная система растянутого времени была где-то до 10 лет. Ну то есть вот этого хождения.
Да, смотри,
то
мне
есть,
кажется, что-то...
Ну знаешь, я хотел хотя бы, знаешь, немножко очертить уровень сложности вообще вот всей этой системы. И как бы язык не поворачивается, просто сказать примитивное.
Ну да, да. Вообще, что-то тут важно уточнить. Началось все, наверное, вот именно исторически. Вот эта вся тема с исследований последующей книги Бронислава Малиновского, как там, «Аргонавты западной части Тихого океана», кажется. Вот. И в отличие от большинства антропологов, там, писавших до него, в том числе об племенах и прочем, они, как правило, это были кабинетными учеными, которые сидели у себя в кабинетах, на кафедрах, и брали какие-то записки, дневники путешественников, еще кого-то, и анализировали, делали на основании их какие-то выводы.
Знаешь, я еще хотел бы добавить, ну, извини, что перебиваю, просто я думаю, ты вряд ли это зацепишь сейчас, этот разворот. То, что было как бы до, вот исследование же, если я не ошибаюсь, Малиновского, это начало 20 века, конец 19-го. Правильно?
Ну да, ну начало 20-го.
20-го. Да. Он, это же он застрял, да, во время Первой мировой войны?
Вот я себе сейчас...
Ну ладно, хорошо, не буду тогда вводить заблуждение. Так вот, просто до того, как началась эта эпоха новых антропологических открытий, обычно в рамках имперских машин действовали антропологи как агенты, приходящие в другие народы, и они не исследовали, как они устроены, а они исследовали... То есть... Для них цель была не понять, как они, как они живут, а понять, как они живут, чтобы их подчинить, чтобы их заставить работать условно, чтобы они могли...
Ну, то есть, по факту колонизировать. Да,
да, чтобы их было проще колонизировать. И если что-то можно отнести как несущественное, какие-то их особые обычаи, там, ритуалы, традиции, ну, это можно, типа, вообще забыть и отложить в сторону. Если не, их можно подчинить силой, то ок, можно даже не париться.
Интересный разворот, да, я не думал в этом контексте.
А потом появляется, ну, как бы 20 век, он вроде бы тоже не очень гуманный, но уже происходит какой-то щелчок, условно, в антропологии, который меняет вот эту методологию, направление, и начинает исследовать уже как бы вот само вот устройство. Хотя это значит, что может быть тоже влияние определенное марксизма, левых идей, потому что людей начинают воспринимать
как
всех,
людей,
всех
да?
как людей, да, а не как типа, обезьян, более примитивные какие-то народы, которые не способны развиться там до уровня белых европейцев. Может быть, как бы в этом было влияние. Да, и
да,
вот появляются
тут
эти...
Даже, да, это важное развлечение, тут, мне кажется, даже более важное, потому что Малиновский задал целое направление, целые как бы, группы потом за ним последовали, именно антропологов, которые вместо того, чтобы сидеть и там у себя где-то в кабинете, читать тексты каких-то путешественников, что-то складывать у себя в уме, они реально ехали, селились в племенах, селились в местных коммунах, сообществах и как бы изнутри, то есть занимались именно включенным наблюдением. Точнее, тут даже интересный момент, потому
как
что...
Как их не съедали, как их принимали, это вообще очень интересно.
Изначально деле, даже Малиновский, в принципе, был таким же, как все его коллеги. То есть изначально он поехал...
Ну что-то пошло не так.
и жил вместе там с остальными английскими джентльменами в каком-то, ну, в построенной палатке, и ходил в племена примерно как на работу, там, знаешь, в касточке такой, там, типа в рубашечке, встречался с ними, но не особо ладилось, то есть он там подходил, а что ты делаешь, я, типа, кормлю свинью, а зачем, ну, хочу, типа, потом ее съесть, а, круто.
Молодец,
да. Но особо никуда его не допускали, ни до ритуалов, ни до обрядов, ни на праздники, и как бы, ну, у него даже была легкая депрессия, там, спустя полгода, потому что он понял, что за полгода он ничего не узнал.
Ну да, он чужак, его просто элементарно.
Вот, тогда он понял, что пора как бы снимать эту рубашку, да, пора съезжать с этой палатки и строить себе новую палатку, так как принято строить жилище в этом племени. Вот, и постепенно его начали допускать, да, и с чего начался как бы интерес, то есть когда он плыл, он даже особо не понимал, что именно он хочет изучать. Просто как бы такой антропологический интерес поехать и изучить. И как-то раз он заметил, что там два условных члена коммуны обмениваются некоторыми предметами. Это были браслеты и ожерелья. Потом он еще раз заметил и как бы стал замечать это все чаще и чаще, и это была какая-то регулярность. Причем, что было интересно, всегда шел обмен именно браслета на ожерелье. Невозможно было поменять что-то на другое, и вот ты вначале упомянул, что там вот в кругу Кула обмениваются тысячи предметов. Да, тысячи предметов, но эти все тысячи предметов — это предметы двух классов. Это либо ожерелье, либо браслет. Ничего другого в культе Кула не обменивается, не дарится.
У них вроде бы... Ну, то есть там более сложная вот выстроенная система. Я у Карла Паланика, по крайней мере, в это вычитываю. Он ссылался вот тоже на кого-то из этих антропологов, которые непосредственно за этим наблюдали. Получается, что у них была... Условно, в нашем понимании, типа дальняя торговля, она была обусловлена географическим вот этим, ну, разнесением, потому что не во всех регионах вот этого круга были все ресурсы, которые нужны для существования племени. И они как бы ездили на экспедицию как бы в другое племя за подарками другого типа, продуктами. То есть, ну, условно, у кого-то зерно, да, а у тех рыба. Ну, это самая банальная какая-то вещь. Но они еще не должны, типа, портиться там быстро, всякие вот эти вот ограничения есть. И получается таким образом... Короче, я просто пытаюсь сформулировать, то, знаешь, европоцентричная модель в моей башке пытается постоянно переопределить и переписать те действующие практики под те, которые нам известны. И вот обмен вот этими раковинами и ожерельями, он... был как раз вот очень хорошо вписывается как дар в рамках нашего понимания. Вот обмен этими товарами, условно, он уже был как бы немножко более как бы близок к нашему пониманию, но он все равно был выстроен тоже как дарообмен, но его регулировали более сложные ритуалы
религия,
и обычаи.
Да, практика.
То есть ты не можешь типа торговаться, ты не можешь делать это в неправильном порядке. То есть ты не можешь не отдарить человека соразмерно тому дару, который тебе дал другой.
Да.
Ну, то есть вот этот принцип симметричности, он как бы обязательно должен существовать. Ну и там еще другие принципы, и это прям потрясает, насколько
вообще... я как бы понял примерно, к чему ты ведешь, и такая же, в принципе, интуиция была у самого Малиновского изначально, что казалось бы, как бы вот они обмениваются, и этот обмен должен как бы ассоциироваться с какой-то экономической логикой, как мы к ней привыкли. То есть вот они обмениваются, значит, тому нужно это, тому нужно то. Но это такой спойлер, результат всего исследования показал, что как раз-таки вся та экономическая составляющая, к которой мы привыкли, как там действующие рынки, обмен необходимыми ресурсами и все прочее, скорее подчинен более сложной логике дара обмена, потому что как раз-таки с обменом вот этих вот браслетов и ожерелий связана вообще вся остальная культура вот этих вот племен. Он вообще, в принципе, то есть там население, населяющее вот эти Трибрианские острова, это расовая, этническая, языковая разница между ними огромная. То есть это до какой-то степени культурно не так уж и связанные племена. Но все они включены вот в эту структуру дара обмена, и в принципе он говорит, что всех их можно объединить условной культурой Кула. Они все включены в культуру Кула, и она как раз-таки связана с кучей обрядностей и прочее. И что интересно с вот этими ожерельями и браслетами, их возможно обменивать только в определенной логике. То есть, условно, если утрировать, браслеты движутся по часовой стрелке, ожерелье против часовой стрелки. Ну, то есть там не стрелки часовые, стороны света.
Да.
И если кто-то живет от тебя там на севере, то ты ему можешь дарить, если он у тебя как бы партнер по дарообмену. то ты можешь ему дарить только ожерелье. Если ты живешь на Западе, то тебе могут дарить только как бы браслеты. И так они движутся вокруг. Вот, еще что важно, когда он спросил у них, вот, ну, он заметил очередной раз этот обмен, он подошел и спросил, ну, условно это все утрирование, типа, насколько цены для вас вот эти вот объекты, да, обмена, которые вам подарили только что. И они все им отвечали, безумно важны, они важнее моей жизни, там чьи-то еще жизни, это самые крутые штуки, которые, ну, то есть я горжусь тем, что мое племя обладает вообще этой штукой, или я обладаю этой штукой. Проходит условный там полгода, и он видит, как эти же люди обменивают, абсолютно спокойно обменивают самые дорогие вещи, которые, по их словам же, у них и были. Тут оказалось, что вот эти вот самые объекты циркуляции дара не могут застревать у одного человека. Они прям обязаны двигаться.
Да, это не сокровище, это не капитал, который надо наращивать, там, приумножать.
И это также парадоксально для современной капиталистической системы, потому что когда мы получаем условный клад там или оклад, любую ценность, там, недвижимость еще какую-то, сама суть ее в том, что она наша, значит, она должна оставаться нашей и еще в идеале приумножаться, да?
Да, да. Либо приносить там прибыль.
Там это абсолютно не та логика. Если какое-то племя или какой-то человек слишком долго задерживает у себя там либо браслет, либо ожерелье, начинает идти дурная слава об этом человеке. Там к нему начинаются вопросы у соплеменников или у других племен. Есть даже племена, к которым не очень относятся другие племена, и как раз из-за того, что у них слишком долго могут задерживаться как бы объекты.
Или что они торгуются, например. Ты начинаешь торговаться, ты что, типа вообще в своем уме?
Есть даже поговорка, то есть вот да, что важно, у этих объектов есть условная ценность, но нету как таковой цены. То есть вот это ожерелье, оно не стоит сколько-то коров. Нельзя прийти на рынок и сказать, так, смотрите, мне тут подарили, короче, клевое ожерелье, а сколько коров вы дадите? Что возможно, такие случаи даже встречались, потому что есть даже поговорка, что ты сейчас даришь подарок так, словно ты на рынке, типа, торгуешься. И это как бы, ну, оскорбительная фраза.
Причем, что интересно, вот обычаи и магия, да, и магия еще регулирует эти все эти обмены, они еще имеют четкую привязку во времени, ну и в пространстве. То есть у тебя есть ожерелье, да, действительно, ты не можешь пойти к своему соседу и сказать, давай поменяемся или еще что-нибудь, потому что есть строго определенное время, строго определенное место и партнер, с которым ты можешь производить этот обмен. И поскольку людей в этой системе, типа, слишком много, и времени на это уходит очень много. То есть они практически все время участники племени, большую часть времени они занимаются тем, что они обмениваются дарами. Ну, то есть планируют, там, рассчитывают. При этом у них нет бухгалтерского учета традиционно, в нашем понимании. У них, в принципе, нет письменности, чтобы записывать и вести какие-то записи, в общем.
Вот, и опять-таки важно подчеркнуть мысль, что у них есть такая же экономическая логика, которую можно пронаблюдать как бы и в современном мире. То есть, когда они плывут там на своих условных кораблях в другие племена, они также торгуются, они также везут туда там зерно либо какие-то еще ресурсы, которые не хватает там, и берут там какие-то свистки или что-то еще грабили, которые как бы не хватает им. Логика, в том числе рыночная, там тоже присутствует.
Но
фишка в том, что она полностью подчинена как бы системе дарения, потому что весь год они строят корабли, заклинают корабли, чтобы поехать именно обмениваться по системе Кула. Они устраивают праздники, ритуалы и прочее ради обмена. Торгуются ресурсами, они когда все закончено, и вот теперь можно и поторговаться. Как бы важные дела сделали, теперь что там по экономике?
При этом, знаешь, вот опять возвращаясь к Карло Полани, он является, ну, можно сказать, одним из таких весомых теоретиков в области, в том числе и дара, но он такой как бы теоретизировал вот изменения в обществе переходного периода с 19 в 20 век, крушение империй, там, рынков и там, золотого стандарта, как это все менялось, и он детально описывал, как вот происходил, как была устроена экономика доиндустриальная в традиционных обществах, и как раз вот она основана, поскольку на даре, он много внимания этому уделил. И вот что интересно, ну, он как бы вписывается в то, что ты говоришь, что вот представим, да, есть две системы, экономическая и социальная. И, как правило, практически всегда социальная система, система взаимоотношений между членами племени, иерархические взаимоотношения, соподчинения, ритуалы, обряды, они все подчиняли себе экономическую логику. То есть экономическая логика была встроена, она существовала поскольку существуют действующие социальные связи. А при возникновении рынка, ну, как он пишет, вот эти То есть рынок, рыночная логика сама по себе, она безгранична. Она не, имеет, не имеет границ, и она так беспредельна, он еще использует этот термин. Кажется, не помню, то ли Аристотель цитировал кого-то из, ранних совсем теоретиков. И что интересно, как бы поразительно, что действительно переворачивается, то есть вся логика, то есть вот этот как бы сосуд, вмещающий в себя все остальное, сосудом, вмещающим в себя все остальное, стала именно экономика. То есть этот беспредельный рынок начал подчинять себе логику социальных связей. И, по сути, вот традиционное общество неизбежно разрушилось именно как бы, благодаря вот именно этим рыночным отношениям и подчинению вот этой логике торговли. При этом дальше он развивая мысль, но это уже не относится к Дару, да, что рынок сам по себе возник не случайно, а именно благодаря протекции государства и его навязыванию. Но это знаешь, как бы просто оттеняет, это такой контекст, который показывает переход от Дара условно к рынку, благодаря чему? То есть что как бы условно является естественным, да, способом там, взаимодействия между людьми? Ну, я не хотел бы, конечно, в этих категориях размышлять, потому что, наверное, и дар, и дарообмен вот этот в рамках традиционных обществ является чем-то, наверное, таким эволюционным приобретением, потому что эти племена действующие, да, вот в рамках там... блин, как же это называется? Вылетел опять с головы племена. Ну, в общем, по кругу.
Трабрианские острова.
Трабрианские острова. Вот название такое каверзное. Трабрианские острова, да. Они наверняка существовали прям тысячи лет.
Они до сих пор как бы существуют.
Да, ну я имею в виду, вот оно как бы не сразу появилось, и это, вот, наверное, какие-то длительные вот притерки при этот,
ну, да,
адаптации друг к другу, изобретение вот этих практик происходило, оно сформировалось, и оно, знаешь, как устойчивый такой же организм целостный. Вот представь себя членом этого племени, и просто, ну как бы подумай на секунду, чтобы внедрить рыночную, ну, элементы рыночной экономики в эту всю систему, она просто вся разрушится, и это поставит
Под, совершенно другая логика, да.
под вопрос существования вообще всех людей в этом круге, потому что они очень плотно взаимосвязаны друг с другом через такие базовые какие-то, ну, знаешь, минимальные и очень, ну, элегантные правила, ну, взаимодействия. И их вот Полани, по крайней мере, ну, вычленил. Мне понравилось, ну, вот принцип взаимности, то есть ты, ну, как бы обязательно симметрично отдариваешь, то есть того, кто тебе дарит. У тебя всегда есть партнер, конкретный партнер, с которым ты обмениваешься. Будь это...
Ну да, вот условно у Малиновского, как бы в кругу Кула, это был как раз-таки партнер по Кула, и у человека их, как бы, может быть, ну, достаточно большое количество. Причем там интересная, непрямая, но интересная взаимосвязь между условным социальным статусом человека и количеством партнеров, потому что у там условного вождя племени может быть огромное количество партнеров Кула. А у рядового члена племени там их может быть несколько, либо 10.
Вот это принцип центричности он назвал. То есть, ну, когда есть условно склад в виде вождя, в виде там какого-нибудь председателя племени. Причем, знаешь, эти племена охотников-собирателей довольно демократические были. Сложно представить себе члена племени, который бы был бы не согласен концептуально со старейшиной. Ну, то есть там не было таких прям конфликтов, когда старейшина в каких-то там своих интересах, потому что нету своих интересов, перераспределял товары. То есть был интерес повышения своего статуса в племени и поддержания его, но при этом... И в зависимости от того, кому ты как даришь подарки. Но при этом соблюдается интерес племени.
Ну да,
и вот это третий элемент, то есть когда нету собственного интереса, а интерес племени. И вот эти три элемента социального устройства, ни один из них не подчинял себе все остальные. Ни один из них не был рыночным по своим сути. То есть симметрия, центричность и интерес племени, они вот как бы выстраиваются в социальную вот эту систему институтов, которые включают в себя дар. При появлении рынка это все переворачивается просто, и получается, у нас общество совершенно перестраивается. И дальше, если ты еще не закончил про Трабрианские острова...
Не, у меня еще было пару мыслей про них. А мне кажется, это такой лейтмотив, на самом деле, всего выпуска, то есть к ним можно обращаться как к эмпирическому материалу.
Я просто попозже, ну и когда ты закончишь, хотел бы немножко поговорить про... Ну, как бы современность и...
Да-да-да, а я вот как раз-таки очень хочу сейчас сменить
лейтмотив. Кстати, Бронислав Малиновский, который вот, я погуглил только что, он, это именно он застрял во время Первой мировой. Он именно застрял. Он не рассчитывал там оставаться.
Интересно. Ну, у него было же несколько вылазок. Он именно на Трабирянских застрял во время
Первой. А, да. Ну, сейчас, ты вот меня заставляешь точнейшими вопросами. А вот с началом Первой мировой уехал в британскую колонию территории Папуа, где выполнял полевые исследования. Сначала на Маилу, а затем на островах Трабриан. Это с 15 по 18 год.
Угу. Ну, прикольно, прикольно.
Угу. Три года, вот. Ну, прикинь, три года застрять, ну, блин, на этих островах. Ну, да, да. То есть ты хочешь, не хочешь, ты, ну, адаптируешься, ну, как бы...
Так
тебе...
он, ну, он в этом плане очень крутой, как бы, человек. Он выучил язык, угу. Он ну, разговаривал с ними на их родном языке.
Это
он
большой на каком-то,
то есть он не снимал рубашку в полной угу. мере, не переодевался там в повязки или, угу. боюсь, ты так оказаться расистом. Ну, короче, в их одежду. Но он, в принципе, какие-то элементы уже начал использовать, там, украшения. И прочее. Угу. Его начали впускать к ритуалам, к обрядам. Так вот, интересно еще, как у антропологии, ну, социальной антропологии, есть вот такой пафос, что она, с одной стороны, особенно вот классический ее период, когда она еще занималась действительно изучением того, что в кавычках можно назвать первобытные там сообщества, угу. она, с одной стороны, показывала их быт, их там верование, их что-то еще, там, экономическое устройство, ну, в общем, их социальную организацию. С другой стороны, она уже, по-моему, с самого начала выступала неким зеркальцем, через которое можно было посмотреть на себя. Она потом как бы слишком этим сильно увлеклась, по-моему, и вся современная социальная антропология или, там, или культурная антропология изучает только современное общество.
Mm-hmm. Уже больше нечего просто, в принципе.
Ну да-да-да. Многих, к сожалению, много самих обществ уже не сохранилось в прямом смысле. Да
и до хрена просто слишком много антропологов.
Ну, да. Что еще интересно, возвращаясь к некоторым особенностям как раз-таки вот этих вот объектов дарения, которые можно, в принципе, выделить в некий два или один класс вообще собственности как таковой, ну, то есть отдельные концепты собственности, потому что они, ну, не соотносятся с, там, с тем, чтобы владеть свиньей или рисом в тех же племенах. У каждого из этих предметов, особенно чем он ценнее, чем он легендарнее, угу. их вообще, в принципе, как в игре, как в некоторых современных РПГ, можно маркировать редкостью встречаемости, да, есть там, типа, серые предметы, это, типа, обычные, есть там синенькие предметы, это вот уже, типа, редкие, оранжевые, там, это уже магические предметы.
А и стоимость, да, ты их хочешь сказать?
Не стоимость, а ценность, ну, то есть они не измеряются прямой, там, количеством, ну,
понятно, да.
количеством свиней, но ценностью такой символической, они отличаются очень сильно. И если тебе подарили, допустим, легендарный предмет, легендарное ожерелье либо легендарный браслет, ты не можешь как бы отдать за него в обмен там редкий, ну как бы можешь, и тебе даже в принципе ничего не скажут, ну типа тебе не могут разорвать сделку, это не сделка в экономическом плане, но к тебе может опять-таки дурная слава, да, может начать формироваться. И это чем легендарнее, чем прикольно. Круче этот предмет, тем вероятнее у него есть там собственное имя, собственная история. Вот наши предки еще, кто там заложил обряды Кула, они там вот достали это ожерелье там-то, там-то. Mm. И такой-то колдун заклинал этот предмет. И чем больше легендарности этого предмета, тем больше эта история, тем больше нарратив вокруг него. И кажется, что это что-то диковинное. Ну, то есть... ну, как бы что-то такое связанное с этими племенами, но на самом деле какие-то структурные аналоги в современном мире тоже есть. Допустим, если вы ходите по музеям, там, не знаю, где-нибудь в Эрмитаже или еще где-то в Русском музее, особенно, наверное, актуально для Русского музея в Петербурге, mm-hmm. потому что там есть целая секция, посвященная, да, императорской семье, и там тебе расскажут,
это,
типа,
марксизму.
Вот это, там, вот этот мундир носил там сам Петр Первый, mm-hmm. а шили его, типа, во Францию, mm-hmm. и когда он там ездил во Францию, там его ему преподнесли, mm-hmm. и теперь мы храним его вот уже там 200 лет, и он имеет для нас великую ценность. Да. Но на самом деле цены нет, это легендарный да, предмет.
Да. Таких больше
структурно
нет, не будет.
Абсолютно
да.
то же самое. Mm-hmm. Единственная разница здесь... что предметы императорской семьи ценны тем, что они всю жизнь принадлежали императорской семье. Uh-huh. А все-таки предметы Кула, они не задерживаются дольше 2-5, иногда 10 лет.
Да, ты, кстати, прям потрясающе. Ну, то есть, хотя с другой стороны, условно, предмет императорской семьи может быть обменен на соответствующий по ценности предмет, а соответствующий тоже, скорее всего, будет у другой императорской семьи. Поэтому, скорее всего, если ты не слишком наглый черт, то он вряд ли тебе попадет в руки.
Ну, возможно. Интересное замечание. Но тут, на самом деле, интересное замечание.
Как будто бы вот это, ну, как бы традиция негласного осуждения или гласного даже, ну, риска, да, быть подвергнутым остракизму, регулирует твое собственное внутреннее понимание. Типа, знаешь, условно, как нередко слышал, в общем, такое, что, типа, можно действовать по закону, а можно по понятиям. И это, знаешь, вот это общество выстроено на понятиях, при этом они вроде как не все четко артикулированы, не четко выражены, но при этом ты прекрасно понимаешь, что я не буду лезть в сферу, где условно обмениваются элиты, потому что если я влезу, то мне, может, не поздоровится, мне могут жизнь испортить, еще ж как-то. Ну, как бы напрямую не будут санкции применять, потому что нету правил вроде таких, но ты будешь не в почете.
Ну да, в любом случае так констатировать, если прям глубоко не залазить, потому что, ну, тоже можно по-разному интерпретировать, все равно там, не знаю, трусы Петра Первого ценны тем, что их носил как бы Петр Первый.
С гусиком.
Да-да-да. Вот. Но... Если еще внимательнее посмотреть на современное общество, все же можно найти безумно ценные для всего там огромного коллектива или какого-то племени сообщества предметы, которые представляют невероятную ценность, но при этом постоянно передаются. Это, например, там пояса чемпионов мира, там в том-то единоборстве.
Да, кстати, прикольный
это
аналог.
Это кубок,
да.
Олимпийский огонь, это медали, золото. Ну, точнее, нет, вот медали и золото не подходят, потому что они всегда остаются с тобой, но вот кубки, пояса и прочее, то есть то, что
да,
вручается,
пример,
и ты
да.
остаешься как бы в этом статусе, пока идет какой-то временной интервал, потом ты статус, ну, как бы кубок отдаешь, но все равно ты сохраняешь тот престиж, который получил, обладая этим кубком на протяжении какого-то времени.
Это важнее социальная связь, а не сам предмет. То есть ты
вот.
Как... Это,
и
это
структурно они также одинаковы, потому что...
Блин, прикольно.
Все племя как бы гордилось тем, что этот объект нам подарили, а если нам подарили такой легендарный объект, значит, они проявили, ну, огромное уважение к нашему племени. Также и мы гордимся тем, что там наш спортсмен завоевал этот кубок и привез его домой.
Причем, знаешь, можно поменять просто определение и сказать, что наш спортсмен настолько хорош, что ему подарили кубок, а потом кто-то будет тоже настолько достоин, что наш спортсмен подарит этот кубок другому.
Ну, да, да,
это
да.
звучит как-то даже более как-то тепло и по-доброму, чем завоевал, типа, знаешь, там, война, борьба. А тут как бы не в метафоре войны, да, в метафоре, ну, не знаю, дар обмена.
Вот. Это я к чему? Это к тому, что структурные аналоги все равно находятся в современном обществе, да. И что интересно, тут я бы не стал слишком много акцентировать на этом внимание, но это не что-то конкретное... относящиеся только там к Треберианским островам, только там есть такие диковинные странные практики, какие-то круги кула, какие-то обряды, ожерелья и все прочее. Нет, там немногим позже как бы Марсель Мосс показал, что подобные структуры встречаются везде. И вот самое интересное, и то, с чем он, наверное, больше всем ассоциируется, это индийский обряд патлач. Или потлач, или потлач. Вот
а, кстати, я не знал, что это именно индийский.
Ну, он как индийский, не в смысле в Индии.
Он там был зафиксирован.
Не в смысле в Индии.
Он там был описан, да?
А в смысле коренные народы Америки.
А, ты имеешь в виду индейский.
Коренной народ Америки, так скажем. Не индейский, да, а индийский. Или наоборот. Вот этот тупняк точно нуждается. Тут точно нуждается в том, чтобы быть вырезан.
Давай заново тогда про...
Это был переход границ.
Давай заново про индийский.
Так.
Слушай, если эту всю мишуру оставить, может быть, даже неплохо. Ну, типа, это забавно.
Возможно.
Новогодний спешл. Если вы это слышите, мы решили это оставить. Хорошо.
Так вот.
Значит, в Штатах северных.
Ну да, коренные народы Америки, индейцы, у них был обряд потлач, который тоже ассоциировался, ну тоже это был, лучше сначала, наверное, описать, чтобы проявить некоторое уважение там к соседнему племени или к кому-то еще конкретному члену там этого племени, его приглашали на праздник, в процессе этого праздника совершался такой ритуальный акт дарения всего, что только лежит. То есть это акт небывалой, вообще неведомой щедрости, когда принимающая сторона раздаривала практически все свое имущество, там, mm-hmm. коровы, драгоценности, имущество, если не оставалось уже ничего такого материального, там, отдавали жен, сыновей, там, в другие семьи, если что-то еще оставалось, там, могли сжечь дома просто, даже не подарить их, а как бы, ну, как их подаришь дом.
Ну, даже не дома, наверное, но... просто, ну, типа, избыточный продукт.
Ну, в общем, все шло в расход, и, ну, много забавных историй, когда после такого, как бы, ритуального праздника семьи просто... Ну, оставались ни с чем, просто разорялись, да. На каком-то этапе в Штатах, когда уже пришла, как бы, ну, некоренные американцы, mm-hmm. обряды запрещались, потому что, ну, они действительно были очень разоряющими.
Слушай, они же были охотниками-собирателями, правда?
Ну, как и у большинства, как бы, да, племен того времени.
И в целом у них же, знаешь, это вот мы все-таки тоже некоторый перенос делаем, потому что когда вот племена оседлые, у них есть уже развитое сельское хозяйство, у них кое-какие есть уже как бы сбережения, накопления, потому что период, например, неурожая, нужно, чтобы mm-hmm. ты не умер с голоду, просто надо хранить зерно условно, да, и какие-то технологии хранения развиваются и тому подобное. А поскольку у них вот сезонность вот этого сбора и кочевничество, постоянное перемещение из одних мест в другие mm-hmm. не позволяет слишком много хранить, поэтому все-таки потлачим как бы да, но не в таких масштабах, как, знаешь, как можно было бы, наверное, себе его заменить.
Ну да, да.
То есть, условно, для оседлых, ты можешь, наверное, все, ну, типа, уничтожить, все раздарить, все раздать, но ты знаешь, что я сейчас, я знаю вот те места, и там что-то есть, ну, mm-hmm. я могу этим обеспечить себя там часом работы на неделю. Ну, не себя там, ты отдаешь в любом случае
ну, главе да, племени, ну, тут, знаешь, он даже, потом перераспределяет. Типа просто аргумент, что если бы это было настолько действительно убийственно, то эволюционно да, просто да, бы не было осталось бы никаких потлачей. Да.
Конечно.
Вот. Но, тем не менее, потлачи были, и ну, в отдельных случаях это действительно приводило к полному краху. Но в потлаче не было возможности сказать стоп-слово, типа так-так, нет, ребят, я все раздарил, типа все, давайте закончим, пожалуйста. Нет, если ты начал это делать, то ты должен закончить, потому что иначе закончить его до логического завершения mm-hmm. было таким ну, способом навлечь на свою семью, на свое племя больший позор.
Mm. Ну да, типа больше социальные санкции, чем
вот,
скорее.
К тому же, что важно, так же, как с Кула, как с кругом Кула, это взаимообмен, взаимодар.
Угу.
Он не в прямом смысле, то есть ты не можешь поставить эквивалентную цену, посчитать ее и подумать, типа, а вернули ли угу. мне все, что я там, типа,
это
отдал.
Интуитивный, скорее,
но
такой больше.
Потлач — это скорее вызов. Ну, то есть ты как бы принимаешь сторону, устраиваешь потлач, раздаешь все, что у тебя есть, но гостевая сторона обязана в ответ... Тоже не обязана в юридическом смысле, но mm-hmm. так принято, что она устроит потлач в ответ, и этот потлач должен быть как минимум не хуже, mm-hmm. в идеале лучше того потлача. И происходит такой все равно взаимообмен какими-то ресурсами. Причем, что интересно, в отличие от Кула, но это еще и завязано помимо религии там и прочего, завязана вообще, собственно, система родства и брака mm-hmm. и так далее, потому что очень часто браки так и заключаются во время потлачей, когда mm-hmm. детей отдают в другие семьи.
Какие-то
в качестве
совместные
подарка,
ритуалы да. всегда привязываются к каким-то
вот.
Подобным.
Но к чему это было? Собственно, Мосс приводит еще огромную кучу таких же примеров, в них можно запутаться, потому что это огромное количество названий племен, названий ритуалов, еще чего-то, но оно все показывает, что в большинстве сообществ до индустриальной эпохи и живущих до сих пор сейчас, господствовали не только экономические как бы институты, которые вытеснили символическое, но нет, чаще всего в встречающихся как бы сообществах символическая составляющая доминировала над экономической. Экономическое mm-hmm. шло к каким-то вторым, mm-hmm. и, собственно, систему дарообмена даже и не следует в полной смысле изучать с экономической точки ну, да. зрения. Это отдельная как раз-таки антропологическая тема, а экономическая ну, на протяжении долгой истории была подчинена. И отсюда следует, собственно, критика Мосса современного общества, ну и многих других mm-hmm. как бы исследователей, что ситуация, при которой экономическая стала доминировать во многих областях, в частности, там, в культурной и социальной, иногда играет такую как бы не очень благую роль. Да.
Слушай, я вот пока рассказывал про индейцев, mm-hmm. коренных американцев, появилась идея, а что если... Можно ли считать некоторым аналогом, отдаленным хотя бы, да, тот самый потлач типа Нового года, когда я смотрел цифры... Ой, зацепил микрофон опять. Я смотрел цифры, сколько сколько, какую часть бюджета россияне отдают на Новый год на подарки, то там половину бюджета, то есть уходит на подарки. Это, ну, для меня это довольно как было большим открытием, потому что, ну, на самом деле, ну, у меня меньше уходило, во-первых, потому что у меня больше денег уходит просто на еду. Ну, по крайней мере, раньше уходило, в последнее время. Можно больше на подарки выделить. Но как бы интуитивно, не зная вот этих всех, условно, правил и тому подобное, люди приходят к какому-то такому пониманию, что подарки — это важно, это нужно, и достаточно, ну, как бы весомо, потому что ты половину своей зарплаты условно отдаешь. Это, если в эквиваленте, помню, переводить, там 1016, кажется, что-то вот такое вот уходит на новогодние, при этом учитывая, что расходы по большей части, большую часть времени у россиян совсем не на подарки идут, то, скорее всего, там берутся кредиты даже на подарки. Я, кстати, не успел посмотреть. То есть ты готов, ну, условно, залезть в долги, чтобы... ну, типа, поучаствовать в этом ритуале, который потом впоследствии для тебя будет иметь важные, важные для тебя результаты.
Вот знаешь, тут с Новым годом...
И тебя тоже с Новым годом.
И вас с Новым годом. Тут как бы прочерчивается логика, но она, как мне кажется, со стороны немножко натужная. Но вот если взять чуть-чуть другой пример, особенно, мне кажется, актуальный для России, особенно для России чуть-чуть более ранний, то есть, ну, там, условные там 90-е, молодость наших родителей и их родителей, это ритуал, вообще обряд, обычай свадьбы, потому что свадьба — это огромный массовый праздник, там, на который нужно созвать всех родственников. Что мы должны сделать? Помимо там всяких чисто церемониальных каких-то вещей из разряда там выкупов и прочих других обрядовых штук, ты обязан накормить там все эти всех родственников, ты обязан накрыть им огромный стол, должны быть какие-то, ну, в общем, очень помпезные такие огромные штуки.
Это несоразмерные с бюджетом людей.
Несоразмерные с бюджетом людей. Чаще всего это реально копились деньги долгие годы. Там, отец продавал машину, да, или квартиру.
Не, но вот сейчас то, что вот прям меня удивило, ну, это я когда давно еще смотрел, что прям реально берут кредиты на свадьбу, думаю, блин, какого черта, ну, а потом немножко спустя уже поразмыслив, первое был вывод, то, что, ну, как бы люди готовы платить за свои эмоции, для них события, типа, вот это важнейшее событие в их жизни, условно, ну, для кого-то, да, для кого-то это очень ценная вещь, оно должно быть, ну, как бы вложено в него, да, инвестировано. Ты как бы инвестируешь в свои там эмоции и дальнейшие воспоминания об этом событии. Ну, как бы может, да, действительно, в рамках экономической логики это бред, но в рамках вот социальной, какой-то антропологической, да, в этом есть смысл.
Вот. Плюс, как бы, ты приглашаешь туда как бы других людей, ну, близких тебе, по каким-то кровно-родственным, да, каналам. Но ты примерно представляешь, что, во-первых, тебе в ответ на это принесут какие-то подарки на свадьбу, и многие даже, я знаю, экономически просчитывают там, вот если мы возьмем кредит на 100 тысяч, купим то, сё, пятое, десятое, позовем 12 друзей.
Блин, прикольно, да, я понял.
Принесут ли нам они те же деньги, что мы сейчас как бы,
ну,
вот
типа
так, вкладываем.
Нам подарят те телевизор, те стиралку, значит, эти холодильник, мы окупим вот эти расходы.
Вот,
да.
И тут на самом деле многие даже в плюс выходят, это забавно.
Да, интересно.
И очень структурно похоже. Я опять же не хочу здесь настаивать на полной содержательной как бы аналогии, но все равно оно структурно довольно похоже.
Да.
Так, и, такие
и,
дела.
И знаешь, вот... рассматривая, вот, да, ты сказал, что не только на тарабрианских островах, да, привел пример индейцев, а вообще в целом тут, ну, как бы это практически любое человеческое общество вплоть до, там, 16 века было вот как бы основанным по большей части, ну, на похожей логике. То есть если забыть слово «дар», ну, на время, и вернуться к модели Полании, Карла Полани, то можно вычленить все эти три элемента, то есть центричность, взаимность и интересы общины. Община может быть вплоть до Римской империи, там, как бы размер. Она вся будет выстроена как раз вот на этих штуках. То есть есть процесс перераспределения, есть процесс как бы взаимности этого перераспределения. И Не всегда так выстраивается система, чтобы у каждого партнера был конкретный партнер и тому подобное, чтобы вот этот обмен весь происходил исключительно по каким-то там правилам.
Вклинюсь, но, кстати, на самом деле ты сейчас меня навел на интересную тоже мысль структурной схожести, потому что, как и у любого там жителя Трабелянских островов, была система партнерства в рамках культа Кула, точнее, круга Кула, и у тебя было какое-то определенное статичное, ну, не статичное, но определенное количество партнеров, так же и в жизни. Мы не дарим подарки всем вокруг постоянно. Да. У нас есть круг людей, близких, родственников и так далее, в рамках которого мы осуществляем какой-то дарообмен.
Да, ну, но тут у нас получается такая связь больше, ну, как бы семейная, условно. А тут, как, когда ты выходишь за пределы нашего племени, и вот где-то там, это как бы действительно удивительно. И вот система, вот это перераспределение, она... ну, как бы связано с этим одариванием, потому что ты же не платишь деньги за то, что тебе какие-то социальные там нужды оказывают там помощь, там точечная помощь государства, там, да, там, при рождении ребенка. Вроде бы мы платим налоги, да, а нам государство возвращает там в виде каких-то вот этих точечных помощей. Но вот в этих же племенах оно же так же устроено. То есть, получается, охотники-собиратели что-то там насобирали, наохотились и передают вождю племени. А он это накапливает в складах, например, а потом из этих складов перераспределяет среди членов. И это перераспределение обозначается как дар, то есть оно маркируется как дар. У нас оно не маркируется как дар, но мы можем это тоже переопределить как дар. Типа вот Путин на конференции прямой, да, он говорит, одарите там все семьи с детьми по 5000. И одаривают. И как бы его статус...
И одаривают по 2.
Не, ну на самом деле там приходило по 5000 после этого прямой линии. И у человека пришли денежки, возможно, да, и он такой, ну наш вождь, значит, достоин как бы того, чтобы находиться на этой позиции. Мы просто, ну, как бы переопределяем, да, вот эти... вот эти процедуры социального вот этого обмена, и оказывается, что очень-очень похожим живем в обществе, оно, конечно, не подчиняется логике вот этих социальных, полностью, да, вот этих социальных связей, потому что есть все-таки, ну, мы живем в рамках капитализма, где...
Ну, где полностью победившая рыночная.
Да, да.
Мы, на самом деле, в ситуации, когда мы можем находить только какие-то атавизмы,
элементы,
да-да-да, элементы.
И знаешь, вот у меня прям родилась мысль, мне кажется, она прям крайне занимательной в процессе чтения, что мы по ходу, ну, как бы развития нашей цивилизации, любое общество по ходу своего развития придумывает миф о самом себе, описывая то, как мы существуем, как это общество существует. И мы в каком-то смысле очень хорошо, ну, придумали такую хорошую историю про себя, что мы живем в рыночной экономике, что мы подчиняемся всяким рациональным правилам, мы такие рациональные агенты, что люди до индустриальной эпохи были идиотами, либо только подходили как бы к этому периоду, в котором мы живем, потому что сейчас вот как бы расцвет и тому все подобное. Но, как оказывается, что, как мы говорили еще с тобой в подкасте про работу, корпорации редко когда действуют, как оказывается, внутри себя в рамках экономической логики. Ну, часто это та же социальная логика, которая подчиняется уже все остальное. И мы как бы сами себе, навешивая вот эти вот шоры, мы мешаем пониманию вот этого мира, и таким образом мы не можем исправить какие-то провалы.
Ну да, до какой-то степени, я сейчас боюсь погрузиться в полную эзотерику, но до какой-то степени эти идеологические конструкции, точнее, вот эти все конструкции типа руки рынка, экономической свободы, там, конкуренции и прочее, отчасти это такие же идеологические конструкты или такие же мифологические конструкты, как там, не знаю, как тот же круг Кула.
Да, те же обрядовые какие-то вот такие штуки, в которые мы верим, и благодаря ним происходят вот эти все обмены. При этом на самом деле они подчиняются другой логике. Ну, то есть они не подчиняются логике этой истории, а у них как бы свои внутренние механизмы. И вот мы их раскапываем и смотрим. Ага, оказывается, действительно внутри корпорации, типа, ну, вот эти директора поддерживают свой статус большим количеством сотрудников, которые, ну, работают на него. И что внутри бюрократических организаций все работники практически занимаются какой-то фигней, но им нужно имитировать деятельность, и они разрабатывают систему ритуалов, которая как бы демонстрирует их занятость и ну, работоспособность. Они производят какие-то PowerPoint эти презентации, буклетики всякие, вот разные там атрибутики. И вроде бы ты так думаешь, ну, все при деле, все заняты. А оказывается, тут совсем другая логика.
Вот единственное, я бы все-таки, наверное, не рискнул до конца их как-то смешивать в единое. Я бы все-таки остался в рамках разграничения того, что система дара обмена — это особая символическая система, которая доминировала раньше и доминирует сейчас.
Да, конечно.
На определенной территории. И все-таки мир, победивший рыночной экономики, да, капитализма и индустриального общества, которые мы наблюдаем вокруг нас. Но все-таки интересно понаблюдать, а что же с даром именно в нашем современном и вот именно экономическом, капиталистическом обществе. Да. И здесь на первый план, мне кажется, ну, в качестве самых интересных, выходит работа Марселя Энафа, тоже французского антрополога-философа. И он выделяет несколько типов дара. Первый дар, я сейчас название не помню, я буду просто рассказывать суть. Первый дар заключается, он самый банальный, в том, чтобы вызвать некоторое ответное чувство у одариваемого человека. То есть я, например, своей маме, либо своей девушке, либо своему другу дарю какой-то подарок. Я не надеюсь в ответ получить эквивалентную стоимость. Я хочу вызвать у нее некоторые эмоции, которыми она, продуктами этих эмоций, одарит меня в ответ, например, там, чувством благодарности, либо укрепить дружбу, то есть я как бы получаю конкретные бенефиты от конкретного человека или группы людей. Второй тип, чуть интереснее, но тоже, в принципе, такой довольно-таки интуитивно понятный, это дары милосердия. Допустим, когда я вижу, что там человек попал в катастрофу, там, либо какой-то неприятный случай, то я помогаю ему просто своими ресурсами,
это
я даю
что-то
ему...
благотворительность.
Да,
вроде,
это
да?
типа благотворительность. Я даю ему деньги на лекарства или там какое-то стихийное бедствие в соседней стране, и мы выделяем службы там спасения и деньги на ремонт, спасение утопающих, ну, в общем, на пострадавших.
Типа либо милостыня,
либо
благотворительность.
Когда мы ради милосердия, да, даем подарок и тоже не требуем ничего взамен, кроме, наверное, тоже благодарности и, возможно, шанса ответной помощи в случае попадания в похожую ситуацию.
Это такие просто как удовлетворение внутреннего вот этого чувства, что ты что-то отдаешь в мир, делаешь что-то хорошее.
Вот, но самое интересное, то, что и вводит как концепт Марсель Энаф, и более глубинно важно, и отсылающееся ко всему эмпирическому опыту, начиная от Малиновского, заканчивая там всеми остальными, это некоторый дар, обмен признаками человечности. То есть, когда ты одариваешь кого-то, ты тем самым, и когда особенно получаешь в ответ что-то эквивалентное, ты тем самым даришь себя как человека им, а они дарят себя как человека тебе. Просто эмпирический пример из антропологии, да?
Да, потому что сейчас я немножко
В некотором племени на тех же Треберианских островах было очень закрытое племя, которое, в принципе, жило настолько закрыто, что оно визуально не представляло себе даже некоторых жителей соседних племен, не то что белого человека. И у них были легенды в их мифологии, про неких белых призраков. Белые призраки, я не помню точно содержание мифологии, но образ визуальный, эстетический, как белого призрака. И одного из антропологов, который собирался изучать эти племена, очень, как бы так, сильно предупреждали о том, что, чувак, они не видели белых людей. И к тому же у них есть представление о белых, возможно, злых духов, которые обитают там в подземном условном мире. И, возможно, не стоит тебе туда соваться. И когда они выясняли, каким образом им вообще возможно будет попасть туда, так, чтобы их принимали за людей, выход, который они нашли и который сработал, был совершить ритуальный дарообмен. Они пришли туда, и по их местным обычаям этот белый человек, антрополог, одарил их каким-то, ну, какой-то вещью, каким-то даром. И тогда они приняли и заговорили с ним как с человеком. Они узнали в нем человека. Произошел обмен признаками человечности. Собственно, и даже там круг Кула, когда они обмениваются, они признают в друг друге человека. Потому что не с человеком там. Ты типа не можешь разговаривать, ты не можешь с ним участвовать там, в семейных отношениях, как бы то ни было. Ты даже воевать с ними не можешь, потому что ну ты же не рассматриваешь там убийство животного как войну. Ты рассматриваешь как охоту.
Ты племя этих... как их там называют, шимпанзе, да, ты же будешь с ними воевать.
Да, ну, ты с ними, ты на них просто охотишься, ты их убиваешь как мясо и ешь их как мясо. И также, как бы, когда ты видишь вот этого белого человека, до того, как ты не принял его за человека, ты не воспринимаешь войну с ним. Поэтому, да, племена могут воевать, но они при этом племена, они знают, что они люди, мы люди. Так же, в принципе, как греки, там, как эллины, да, они могли воевать между собой, но они все равно воспринимали полисы как часть единого там эллинского мира. Mm-hmm. И тут также. И даже сейчас, когда ты даришь кому-то подарок, ты говоришь словно там, типа, я человек, показываешь, доказываешь, mm-hmm. что ты человек. Тебе дарят в ответ, они доказывают то, что ты тоже как бы антропологически ты человек.
Ну, ты сейчас говоришь, я как раз, ну, так, знаешь, прокручиваю в голове разные эпохи разных цивилизаций. На самом деле, это прям, ну, хороший поинт, потому что верификация человечности, антропоморфности, угу. да, существа, с которым ты взаимодействуешь, происходит на уровне соответствия культурным ожиданиям.
Угу.
Если ты вдруг, да, не совпадаешь, то, скорее всего, тебя опишут либо как животное, либо как божество.
Угу.
То есть, да, приходят какие-нибудь там белые европейцы с пулеметом Гатлинга, или как там этот, который, знаешь,
ну, да,
просто крутишь эту баранку, да, угу. она там херачит просто бесконечным количеством патронов. Такого, ну, такое существо нельзя воспринять как человека. Это просто, ну, типа, это либо какое-то божество, какой-то бич божий, который просто пришел, ну, там, наказать все племя, потому что оно провинилось, я не знаю, там, не там произвело обмен дарами.
И вот, например, каннибализм там в племенах — это очень сложный концепт, но все-таки можно утверждать, что, допустим, партнера по кулу ты не съешь,
угу.
как кабана. А не партнера по кулу, в принципе, каннибализм довольно распространенная
ну,
штука, да.
Типа человечину есть как бы запрещено,
ну, да, да.
А те и не люди, как бы, в принципе.
Да,
норм.
Они типа, ну, кто это?
И так, ну, и европейцы в целом, там, знаешь, если посмотреть эти записи в, как же его называется, там, папском синоде или что-то uh-huh. в этом роде, я не помню точное название архива, в общем, принадлежащему вот этому институту папства, uh-huh. где сохранились документированные эти споры о том, считать ли открытые народы в Южной Латинской Америке
людьми.
Да. Да, то есть это, типа, это развитые обезьяны или это uh-huh. люди. И они решили, что вот если они примут христианство, значит, uh-huh. они будут людьми.
Ну, да,
тут как
да.
бы вот это тоже происходит верификация. Веришь там, в Иисуса, там, значит, ты подчиняешься вот. Папе, значит, ты человек.
А все-таки, возвращаясь к главной для него теме, а что же сейчас дар в нашем современном обществе, то есть он не проводит
таких... А вот можешь еще раз, вот, попробую пересобрать сейчас то, что ты рассказал, ну, типа, в своем ключе. Значит, получается, есть вот три типа дара обмена. Один — это между близкими людьми, вызывающие эмоции. Второй — это уже как бы на более дальнюю перспективу, ну, то есть там милосердие и помощь благотворительная какая-нибудь. И третий — это верификация твоей человечности, или как он там говорил.
Угу. Ну, обмен там антропности,
да.
например. Да,
окей. И получается...
Между да. ними связь очевидная. Первые два невозможны до третьего.
Угу.
Пока не было третьего, как бы третье на самом деле максимально важное.
Угу.
И тут еще очень много завязано на религии и вообще в целом мифологии отдельных племен, потому что откуда такая безумная щедрость там во время потлача?
Угу.
Потлача? Как,
угу. Ну ладно, да.
Она продиктована божественностью, то есть божество в их представлении ведет себя как-то так, что мы можем выразить это доступными нам как бы профанными средствами только в настолько нерациональной, безумной, разоряющей щедрости. И она хоть как-то сможет отразить наше представление о нашем божественном.
Mm.
А раз мы проявляем это к кому-то, кого мы хотя бы хотим считать людьми, то мы по факту и обмениваемся в каком-то смысле нашими представлениями об этом божественном, и если они смогут схватить эти представления об этом божественном, то есть ответить нам таким же mm-hmm. потлачем, то значит у нас примерно единые представления о божественном, а значит мы примерно одинакового mm-hmm. вообще качества субъекты, мы люди, ну в их смысле.
И, в принципе, это работает, когда приходят европейцы на их территорию, они как бы понимают, нет, эти ребята точно имеют разные представления о божественном.
Ну да. Так вот, а возвращаясь все-таки к тому, как мы можем это обнаружить в современном мире, собственно, книга, в которой он все это пишет, называется «Дар философов»,
угу.
и он находит, ну, относительно прямой аналог в современном мире. Это то, что, ну вот, например, какова цена там «Мона Лизы» или какой-то еще картины, да? В принципе, там, возможно, страховщики или кто-то еще, угу. юристы смогут дать конкретную цену, если там произойдет пожар, да, в Лувре. Но как таковой именно стоимости у нее нет.
Да.
Она вообще в целом не имеет, потому что она бесценна.
Угу.
Так же, как и идеи философов, какие-то отдельные труды философов.
Ну, да.
И под философами имеется в виду очень широкое понимание. То есть художник, там, в каком-то смысле ученый, кто бы то ни было, кто производит социально значимую концепт.
Это приблизительно как доктор философии в европейских странах, типа PhD.
Ну да, в общем, любой человек, который производит социально значимые концепты, идеи и что бы то ни было, он и осуществляет по факту такую процедуру дарения. То есть он по факту безвозмездно обществу абстрактному, там, другому, дарит свою идею, которая уже вне зависимости от там, того, что произойдет дальше, распространяется, расползается. Он, возможно, получает какие-то деньги, но это не прямая цена, там, оплата его труда в виде его концепта. Это скорее некоторый такой прожиточный минимум, чтобы он как бы существовал. То есть мы не говорим ему тебе, что мы сейчас заплатили тебе 20 тысяч, потому что мы считаем, что там твой труд по философии стоит 20 тысяч. Нет, мы просто пытаемся сделать так, чтобы ты продолжал жить. А твои труды бесценны.
Это аналог чему? Это второму типу дара ты имеешь в виду?
Не-не-не. Не совсем дару как таковому, вообще дару.
А, это у него потом уже в целом, да, идет?
Да-да-да-да-да. И когда они, вот эти философы с большой буквы, дарят всему миру вот свои идеи, свои концепты, свои картины, свои произведения труда, они по факту формируют, и вот тут сложная идея, они формируют вот эту самую нашу антропность. То есть мы, как люди условной западной культуры, мы так или иначе, даже если мы ни с чем из этого не сталкивались напрямую, мы так или иначе воспитаны там отчасти римской, греческой культурой, да, по крайней мере, наша культура эволюционно из неё развивалась.
Конечно.
Да, мы пропитаны там идеями просвещения, мы пропитаны идеями научной революции, рациональности, позитивизма и так далее, и так далее, и так далее до современного дня, и все эти идеи были дарены нам философами с большой буквы. Эти идеи имеют примерно такую же символическую стоимость для нас, как ожерелье и браслеты для участников круга Кула. Они такие же легендарные, о них столько же легенд, историй, там, про яблоко, упавшее на голову и так далее, мифологизированных, доведенных до абсурда,
ну, да, какая
но так или иначе формирующих нашу антропность. Так же, как объекты там, круга Кула, эти вещи не задерживаются в чьих-то руках, там школы эволюционируют, одна идея переходит от одного философа к другому, эволюционирует, меняется, развивается, забывается, вспоминается и так далее. Так же, как и объекты Кула, отдельные там страны либо сообщества могут гордиться, что там Леви Строс, он француз, и там Леви Брюль француз, и другой любой Леви, либо Марсель, да, француз, и вот какие великие идеи он родил и дал их всему миру, подарил их всему миру. Но мы также заимствуем там какие-то идеи других, и они дарены нам.
Знаешь, в рамках капиталистической экономики это, наверное, единственный выход, это возможность, где что-то может быть, ну, как бы в таком общем ключе доступно всем, и то, знаешь, если взять там, типа, авторские права, ты не можешь, не цитируя там ученого, использовать его труды,
ну да.
На этом как бы и все. А в целом, да, это действительно работает.
И ты также не можешь задерживать внутри себя какую-то идею, потому что это вообще не соответствует принципу там условной научной честности, да, если ты что-то открыл, ты должен это дарить.
И не можешь, в принципе, не отдарить, потому что как будто бы есть это внутри стремление, знаешь, к передаче этого знания, к распространению его. Так же, как и открытие там, антропологов то в том, что человек по умолчанию как бы склонен к труду и любит трудиться и как бы определяет себя через труд, через то, что он как бы делает. Но при этом труд не то, как типа ты работаешь на работе, а именно труд как типа деятельность по созидательной деятельности, по каким-то
собственно,
разных сферах.
Связывая наши выпуски, Википедия — это вообще такой совокупный подарок, дар многого количества интеллектуалов всему миру, потому что, ну, Википедия почти никак не коммерциализирована, просто люди пишут статьи и выкладывают их на всеобщее обозрение, и они доступны всему миру. Никто не платил за них ничего, ну, конкретно в этой, не было операции.
Конкретного торговой операции с определением цены, стоимости и тому подобное.
Вот, я думаю, на этой ноте очень хорошо завершить.
Да, это прям был очень интересный разговор, мне понравилось. Какие-то вещи такие нетривиальные в ходе обсуждения всплывали и мысли.
Вас еще раз с Новым годом, и не забывайте дарить подарки вашим близким.
Да, со всеми у вас, в общем, праздниками, кто что отмечает, всем хорошего настроения.
Новый год, Рождество, Ханука. В общем, не Merry Christmas, да, а Happy Holidays.
Да, все, пока.
Это был подкаст «Лес за деревьями». Его ведущие Никита Снегирев
и Никита Гричин.
Со звуком помогал Никита Кидо.
Ставьте лайки, оставляйте свои отзывы и не забывайте подписаться, если еще не подписались. Ссылки в описании.
До встречи в следующем подкасте.